Марина Серова. Всего лишь капелька яда. Глава первая. Рыжая с оранжевыми губами. Я познакомилась с Эммой и ее мужем в поезде, когда возвращалась из Москвы, которую навестила по своим делам. Мы ехали в одном купе, и я имела возможность наблюдать эту странную пару. Ей 25 лет, красивая, стройная и умная. Ему 60. Яков Липкин тоже красив, умен и еще раз умен. Высокий, худой, с ежиком седых жестких волос на идеальной формы голове, с большими, чуть на выкате похожими на чернослив глазами, прямым носом, с ноздрями, очерченными так, словно Яков презирал всех и вся раздутыми и застывшими, и полными, о многом напоминающими губами. Женщинам нравятся такие, молчаливые и спокойные в своей перезрелости мужчины. Но только не Эмме. Она всю дорогу отпускала в его адрес шпильки, иногда попросту хамила ему. В присутствии мужа жаловалась мне на свою долю, ища сочувствия и поддержки, и откровенно скучала, когда я делала вид, что сплю. Рыжая, с оранжевыми губами и бледной молочного оттенка кожей, хрупкая при полной груди и какая-то гуттаперчевая, расхристанная и подвижная Эмма, производила неизгладимое впечатление на всех мужчин в вагоне-ресторане, где мы все вместе обедали. И я подумала тогда, что еще большее впечатление она, очевидно, произвела в свое время, год назад, и на своего Якова, раз он женился на такой неудобной во всех отношениях особе. Она, при взгляде на него, щурила свои темно-зеленые с пухлыми нижними веками глаза, морщила нос и фыркала, словно кошка. Мы ели, играли в карты, снова ели, говорили о пустяках, спали. Самым ужасным в этой поездке было то, что они везли из Москвы, где гостили у какого-то родственника Якова, бараньи котлеты с большим количеством чеснока. Котлеты эти лежали в блестящем сутке прямо на столике и сильно пахли. «Яша любит», — нарочито нежно, с каплей яда, заметила Эмма, как-то растягивая слова. «Чем больше чеснока, тем лучше». Судя по ее междометиям, которыми она колола его похлеще прямых оскорблений, ее раздражало в муже абсолютно все, начиная с крема для бритья, который пахнет прокисшим лимоном, и кончая желтыми полосками на его носках. А ведь одет был Липкин достаточно хорошо, можно даже сказать, изысканно. Черные мягкие брюки, черный же кашемировый джемпер с орнаментом, дорогие немецкие тапочки. На вешалке висело элегантное длинное пальто бежевого цвета и роскошное желто-красное кашне. Сама Эмма была во всем белом, свитер и эластичные брюки, из-под которых выглядывали пушистые колготки. Пара была настолько необычная, интересная и контрастная. Взять хотя бы это сочетание. Он во всем черном, она во всем белом, что мне даже доставляло удовольствие наблюдать за ними. И все же однажды, когда мы уже подъезжали к Тарасову, воспользовавшись временным отсутствием Эммы, она вышла, чтобы посмотреть, не украла ли проводница, специально оставленный ею в туалете НССР. Ей нравились такого рода эксперименты, а туалетом в эту четверть часа могла пользоваться только проводница. Я не выдержала и спросила Якова: «Как вы все это терпите?» Он закрыл глаза, вздохнул, закинул ногу на ногу и ответил: «Не знаю. Наверное, люблю». Человеческая душа – всем известные потемки. Вот я и подумала тогда, что несправедливо упрекать этого представителя сильного пола в отсутствии какой-либо гордости. Ну и что, если на какое-то время она уступила место более сильному чувству? Это в конце-то концов его личное дело. Перед тем, как расстаться, мы обменялись телефонами и адресами, и я была почему-то уверена, что рано или поздно вновь встречу их. Но встретить Якова мне так и не удалось. В тот момент, когда я увидела его жену, впрочем, все по порядку. Она приехала ко мне без предупреждения. Те же огненные рыжие волосы, зеленые глаза, только сиреневые круги под ними, и руки трясутся. «Ты узнала меня?» — спросила она с порога хрипловатым голосом. «Я Эмма. Весной мы ехали вместе на поезде из Москвы». «Я помню, конечно, помню. Проходи. Что-нибудь случилось?» Она пришла не вовремя, я была, во-первых, не одна, во-вторых, не одета. В-третьих, нам было хорошо вдвоем, с Виком. Эмма оказалась самым хрестоматийным третьим лишним. но у нее, судя по всему, случилось что-то из ряда вон выходящее. Такого человека, как Эмма, вывести из себя серьезно, а не так, как ломалась она в поезде, довольно сложно. И мне стало любопытно. Я провела ее на кухню, а сама вернулась в спальню, кинула одежду своему бойфренду и, сказав ему на прощание что-то очень нежное и успокаивающее, типа «я позвоню», привела себя в порядок и пошла к своей незваной гостье. Она курила, стряхивая пепел на блюдце, на котором лежал еще не до конца засохший кусок бисквитного торта. «Вот свинка», — подумала я тогда и грохнула на стол массивную хрустальную пепельницу. «Хочешь выпить?» — я состроила страдальческую мину. «Нет, спасибо, от водки я плачу, от шампанского бегаю в туалет, оно же как мочегонное». Я ждала, когда она заговорит. «Ты ведь частный детектив?» «Да». «У твоего мужа появилась любовница?» Попыталась пошутить я, но шутка вышла идиотской. Мы обе поняли это. «Ты представить не можешь, в какую историю я вляпалась. Я увязла по горло». И она провела своей холеной ручкой по нежному горлу. Я отметила ее свежий маникюр и подумала, что если она и вляпалась в историю, то уже после того, как маникюрша кончила покрывать ее точеные коготки розовым лаком. Стоял июль. На Эмме было прозрачное зеленое платье и греческие сабо из стесненной кожи. Где только было можно, сверкало золото. Несколько цепей, свисающих вперехлёст на грудь, кольца, длинные серьги, браслет в форме сплетенных человеческих рук. Эта женщина обходилась Липкину в тысячи и тысячи долларов. И, как бы в подтверждение этому, Эмма на моих глазах достала из невзрачной сумочки пачку баксов и вывалила их на усыпанный крошками торта кухонный стол. «Почему я начинаю с денег?» – начала она объяснять мне свой широкий жест. «Потому что знаю по опыту, какое впечатление производят баксы. Можно сколько угодно толочь воду в ступе, но если ты перед этим покажешь деньги, тебя будут слушать в 100 раз внимательнее. Кроме того, это гарантия заработка и подтверждение тому, что я вполне платежеспособна. Разве я не права?» «Я налью тебе чаю?» – спросила я, отворачиваясь к плите. Меня уже стала раздражать эта рыжая холеная кошка. «Ты сядь и послушай. Я еще стараюсь держаться, но если бы ты знала, чего мне это стоит. Просто ты себе не представляешь, что произошло. Ты же помнишь Яшу? Мы не очень-то с ним ладили, он зануда страшный, ну и все такое. В постели, правда, ничего, но это как-то приелось. Деньги выдавал только сам собственноручно и всегда говорил при этом, что давать мне деньги для него огромное удовольствие. Но я должна была непременно объяснить ему, на что мне нужна та или иная сумма. Я ему вручала каждый день списки того, что собиралась купить. Это был самый настоящий кошмар. То есть перед тем, как мне пойти в магазин или поехать в центр, я долго и нудно убеждала его в необходимости приобретения той или иной вещи. Я говорю путанно, потому что волнуюсь. «Но ведь он тебе ни в чем не отказывал», — спросила я, как бы между прочим, наливая чай и подвигая к Эмме блюдца, с только что отрезанным куском от клубничного торта собственного приготовления. В это время раздался чуть слышный звук запираемой двери. Так деликатно покидал мою квартиру Вик. Эмма замолкла на полуслове. Я успокоила ее, объяснив, в чем тут дело. «И ты молчала? Я же пришла к тебе с секретной информацией!» «Успокойся, он уже ушел. Если ты думаешь, что в квартире кроме нас с тобой есть еще кто-нибудь, то пойди сама проверь». И она пошла и проверила. Села, съела маленький кусочек торта и сделала пару глотков чаю. А потом просто так, я бы даже сказала обыденно, произнесла. «Короче, я решила его убить». Она сделала многозначительную паузу, надеясь на произведенный ею эффект. Но я не проронила ни слова. Тоже держала паузу. Мое терпение подходило к концу. Если она сейчас, в течение 5 минут, не расскажет мне в 2 словах, чего ей от меня нужно, я спущу ее с лестницы. Так думала я, поглощая торт. Я долго прикидывала, как это сделать, даже делилась с подругами. Вроде бы в шутку. Это ужасно, я понимаю. Средств для убийства достаточно, но ведь все надо было обмозговать, рассчитать. Да и страшновато как-то одной. Я уж чего только не придумывала. И автомобильную катастрофу организовать. И с помощью миксера, опущенного в ванну, где он сидит, как в кино, убить электричеством.